Головы поникали, все страдали от жажды, так как, несмотря на то, что солнце уже зашло, было душно и жарко, как в полдень, и ни у кого во фляжке не было уже ни капли воды. Это был первый день похода, и непривычная обстановка, бывшая как бы прологом к еще большим мытарствам, чем дальше, тем сильнее утомляла всех и расслабляла. Солдаты даже перестали петь и только высчитывали, сколько осталось до Тырово-Волоски, где, как они предполагали, будет ночлег. Некоторые садились на краю канавы, и чтобы прикрыть чем-нибудь недозволенный отдых, расшнуровывали себе башмаки. Сперва можно было подумать, что у солдата скверно навернуты портянки, и он старается перемотать их так, чтобы в походе не натереть ног. Другие укорачивали или удлиняли ремни на винтовке, третьи развязывали мешок и перекладывали находящиеся в нем предметы, убеждая самих себя, что делают это для равномерного распределения груза, дабы лямки мешка не оттягивали то одно, то другое плечо. Когда же к ним медленно приближался поручик Лукаш, они вставали и докладывали, что у них где-то жмет или что-нибудь в этом роде. Если до того кадет или взводный, увидев издали кобылу поручика Лукаша, не погнал уже их вперед. Объезжая роту, поручик Лукаш мягко предлагал солдатам встать, так как до Тырово-Волоски осталось 3 км, и там сделают привал. Тем временем от постоянной тряски на санитарной двуколке подпоручик Дуб пришел в себя. Правда, не окончательно, но все-таки мог уже подняться. Он высунулся из двуколки и стал кричать людям из штаба роты, которые налегке бодро двигались рядом с ним, так как все, начиная с Балауна и кончая Ходоунским, сложили свои мешки на двуколку. Один лишь Швейк молодцевато шел вперед с мешком на спине, с винтовкой по-драгунски на груди. Он покуривал трубку и напевал: «Шли мы прямо в Яромерь, коль не хочешь, так не верь, подоспели к ужину». Больше чем в 500 шагах от подпоручика Дуба поднимались по дороге клубы пыли, из которых выплывали фигуры солдат. Подпоручик Дуб, к которому вернулся энтузиазм, высунулся из двуколки и принялся орать в дорожную пыль:
«Солдаты! Ваша почетная задача трудна, вам предстоят тяжелые походы, лишения, мытарства всякого рода, но я твердо верю в вашу выносливость и в вашу силу воли».
«Молчал бы, дурень, что ли?» — срифмовал Швейк.
Подпоручик Дуб продолжал: «Для вас, солдаты, нет таких преград, которых вы не могли бы преодолеть. Еще раз, солдаты, повторяю, не к легкой победе я веду вас. Это будет твердый орешек, но вы справитесь. История впишет ваши имена в свою золотую книгу».
«Смотри, поедешь в Ригу», — опять срифмовал Швейк.
Как бы послушавшись Швейка, подпоручик Дуб, свесивший вниз голову, вдруг начал блевать в дорожную пыль, а после этого, крикнув еще раз
«Солдаты, вперед!»,
повалился на мешок телефониста Ходоунского и проспал до самой Тырово-Волоски, где его, наконец, поставили на ноги и по приказу поручика Лукаша сняли с повозки. Поручик Лукаш имел с ним весьма продолжительный и весьма неприятный разговор, пока подпоручик Дуб не пришел в себя настолько, что мог, наконец, заявить:
«Рассуждая логически, я сделал глупость, которую искуплю перед лицом неприятеля».
Впрочем, он не совсем пришел в себя, так как, направляясь к своему взводу, погрозил поручику Лукашу:
«Вы меня еще не знаете, но вы меня узнаете».
«О том, что вы натворили, можете узнать у Швейка», — невозмутимо ответил поручик Лукаш. Поэтому прежде чем пойти к своему взводу, подпоручик Дуб направился к Швейку, которого нашел в обществе Балауна и старшего писаря Ванека. Балаун как раз рассказывал, что у себя на мельнице в колодце он всегда держал бутылку пива. Пиво было такое холодное, что зубы ныли. На мельнице вечером запивали этим пивом творог со сметаной, но он по своей обжорливости, за которую Господь Бог теперь его так наказал, после творога съедал еще порядочный кусок мяса. Теперь, дескать, правосудие Божье покарало его, и в наказание он должен пить теплую вонючую воду из колодца в Тырове-Волоске, в которую, как предохранение от холеры, солдаты, повзводно набиравшие воду в колодце, должны были сыпать только что розданную им лимонную кислоту. Балуун высказал мнение, что эта самая лимонная кислота раздается, вероятно, для того, чтобы морить людей голодом. Правда, в Санеке он немножко подкормился, так как обер-лейтенант опять уступил ему полпорции телятины, которую Балуун принес из бригады. Но это ужасно, ведь он думал, что на ночлеге будут что-нибудь варить. Балуун уверился в этом, когда кашевары начали набирать воду в котлы. Он сейчас же пошел к кухням спросить, что и как, но кашевары ответили, что пока дали приказ набрать воду, а может, через минуту придет приказ ее вылить.